Крупным планом. Здравствуйте, это программа «Крупным планом», у микрофона Павел Акуратов, и сегодня в гостях у нас полковник полиции, замначальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Дмитрий Ведешин. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
О многом мы сегодня поговорим, и это даже не такая отчетно-годовая, что ли, встреча, да? Это скорее, предлагаю такой формат, рассказ о структуре, которая обеспечивает безопасность и покой, я бы сказал так, и законность на всех практически видах транспорта, которые в нашем огромном федеральном округе Приволжском существуют. И не только в нем, что удивительно, хотя название только упоминает Приволжский. Вот для начала цели и задачи. Вот самое простое. Вы, ваше управление, вообще органы внутренних дел на транспорте, понятно, поддержание порядка там. Ни хулиганов не было, все. Но это только видимая малая часть, насколько я догадываюсь.
Ну, вот это, как вы сказали, малая часть вот в нашем понимании является основной задачей. Основная задача для не только транспортной полиции, но и для полиции вообще, это в первую очередь безопасность граждан.
Но это то, что люди видят.
Это самое главное, потому что защита гражданина, его здоровье, жизнь, его имущество – это первостепенная задача. Понятно, что кроме этого существует масса еще других задач. Это и сохранность грузов, и антитеррористическая безопасность объектов транспорта. Да, мы все с вами понимаем и помним, к сожалению, определенные печальные моменты на транспорте. Эта задача также одна из основных задач транспортной полиции. Но, как я уже сказал, основная все-таки задача – это люди. Безопасность и комфорт тех, кто пользуется услугами транспорта, будь то железнодорожного, авиационного, речного. Вот именно три эти направления и обслуживает транспортная полиция, то есть речной, железнодорожный и воздушный.
Так, давайте сразу определим, да? Автодороги – это не к вам.
Это не мы.
Это
госавтоинспекция.
Госавтоинспекция, дорожно-патрульная служба, метрополитен – это опять-таки тоже не к вам. Но достаточно и железные дороги, я бы сказал так, поскольку сейчас это очень серьезная транспортная вот такая вот, как это называется правильно?
Артерия.
Это серьезная транспортная составляющая, и грузы, и пассажиры перевозок, очень мощная. Увы, сейчас река не так задействована, как, допустим, в прежние годы, там, ну, в советские я имею в виду. Но вот сопутствующего, того, чего не видят люди, это же огромное количество. Понятное дело, когда по составу проходит наряд полиции или полицейский, да, он в форме, он явно при исполнении, люди видят, да, вот тут сопровождение есть, мы спокойно отправляемся по своим делам до своего конечного пункта. А вот то, что люди не видят, это как примерно выглядит?
Ну, я думаю, что все-таки людям, наверное, как я полагаю, интересно в части работы транспортной полиции именно понимать, насколько они обезопасены вот в процессе. Понятно, что когда человек приходит на железнодорожный вокзал, а это основной вид транспорта, да, сейчас очень сильно развивается авиационный, пассажирское сообщение и все остальное, но конкурировать, конечно, с железными дорогами все-таки достаточно проблематично. И мы также понимаем, что когда человек, да мы и сами, собственно, все же ездили на поездах, да, когда человек приходит на вокзал, садится в поезд, у него определенное чувство дискомфорта. Определенное.
Ну, среда.
Потому что, да, непривычная среда.
Часто человек.
Кто пассажиры, да, кто они такие. Человек же не знает, как все это будет происходить, и в том числе и само движение, и даже не в части там точности отправки, прибытия, а именно вот безопасности, да, в том числе его и личные, там, и его имущество. Для этого на всех вокзалах, если внимательно посмотреть, как бы тайно это ни делается, все вокзалы стопроцентно, вот как вокзалы, наверное, ни одно место у нас не оборудовано системами видеонаблюдения. Есть безопасный город в городах, где там на перекрестках, да, но такой плотности именно видеокамер, как на вокзалах, авиавокзалах, железнодорожных вокзалах, да, нет нигде. Это в первую очередь, конечно, антитеррористическая безопасность и возможность органов внутренних дел реагировать максимально быстро. То есть в дежурную часть все это выведено, наше. И если что-то происходит, даже если наряд, ну понятно, наряд же не может одновременно находиться во всех помещениях вокзала.
Да дает, это, видимо, и не требуется.
Дает возможность быстро, да, быстро прибыть, да, и как бы оказать, если нужна помощь, и либо задержать злоумышленника, правонарушителя и все остальное. Что касается поездов, сейчас в настоящее время новые модели все оборудованы системой видеонаблюдения, что тоже позволяет максимально быстро реагировать на происшествие. И если оно произошло, дает определенные возможности для раскрытия тех или иных правонарушений, преступлений, либо установления обстоятельств каких-либо моментов. Это даже уже в поездах.
Ну вот смотрите, раньше, да, насколько я знаю, самый распространенный был, ну, скорее всего, кражи, да, поездные. Существовала целая прослойка воровского элемента, скажу так, да, которые специализировались именно на кражах. Кто-то на вокзалах, это отдельные люди, кто-то в поездах, это совсем другие ребята. Я не говорю там о жуликах, которые с картами в поезда южного направления садились и играли. Ну, наверное, и сейчас это продолжается, но явно не в тех объемах.
Вы совершенно правы. Ну, во-первых, меняется в этой жизни все, и криминальный элемент также меняется. То есть тех преступников, которые занимались таким видом промысла, да, в настоящее время мы можем сказать, что это значительно меньше. Я не скажу, что его нет.
Нет, благодушествовать тут не приходится.
Да, я приведу примеры чуть позже, да. Но именно вот, как вы упомянули, картежники, да, которые группы специализировались на там кражах. Это было 90-е, когда, если вы помните, да, все перевозки бытовой техники, которая пользовалась спросом, да, перевозили с железной дорогой, и это, естественно, был объект для совершения хищений. То сейчас, как бы, с развитием, во-первых, систем наблюдения, раз, да, установлением все-таки и ведомственной охраны. Многие поезда грузовые идут с особо ценным грузом под ведомственной охраной. Не охраной органов внутренних дел, а именно ведомственной охраны железнодорожной. То есть это позволило значительно снизить. Но, естественно, да, полностью искоренить воровство, это, конечно, обещали нам до 80-го года, да, если помните,
ну,
последнего
там и
преступника.
Коммунизм обещали.
Коммунизм и последнего преступника, да. Понятно, что всегда это будет. Оно имеет некоторые другие формы, но кража продолжает место быть, да.
Ну, что поделать? Человек так устроен основной с библейских времен. Плохо лежит, но многие не
да
устроят.
Даже если оно и хорошо лежит.
Ну, это уж совсем злоумышленно.
Основной, конечно, вопрос у нас — это поездные кражи какого плана? Ну, не секрет, что гаджеты современные, да, стоят достаточно дорого.
И они маленькие.
И они небольшого, совершенно верно, размера, что позволяет их при определенных обстоятельствах, да, положить себе в карман и тихо, спокойненько идти. Особенно, когда граждане ставят их на зарядку, отходят там, я не знаю, свое купе. Ну, безалаберность, не безалаберность. Но, может быть, человек хороший, он и думает, что вокруг все такие. Ну, я чужое не беру, и, наверное, мое никто не возьмет. Ну, к сожалению,
да, вот
присутствуют люди, да.
Я смотрел мультфильм по ноутбуку, мне понадобилось
да,
в начало вот или в конец вагона пройти, а там очередь, возвращаюсь, нет ноутбука.
Основной, ну, 90% из поездных краж — это, конечно, кражи гаджетов. Бывают кражи сумок, опять же, вот, ну, в пассажирских поездах, да. Есть система, как бы я не думаю, что нужно ее говорить, о том, что мы отслеживаем пассажиропоток, скажем так, ну, в рамках дозволенного, да?
Ну, вот. Это специфика работы, ну,
да,
такая. Мы еще на этом тоже остановимся.
К сожалению, наверное, я не смогу подробно об этом рассказать в силу определенных причин. Вот. Оно есть, такая невидимая часть, да? Что касается вот грузоперевозок, ну, 21 век. Есть технические средства контроля, которые позволяют, особенно грузовые поезда, которые имеют определенный груз, взвешивать во время движения и системы видеонаблюдения, которые контролируют все ЗПУ, так называемые запорные устройства, которые пломбировочные устройства. Да?
Они еще и электронные.
Вот. Мы можем это все видеть, как бы, да, посмотреть. Да, может быть, не в режиме там онлайн, но потом, ну, хотя бы понять место. К вопросу, вот вы сказали о транспортной полиции, какой основной нюанс? Основной нюанс в том, что, ну, как пример, тот же гаджет, например, да? Поезд же не останавливается. Это на, в территориальном органе, если совершена кража, вот она здесь совершена.
Ну да, в такой-то и работают, отдел подается заявление, да, и вот приступают
это, на этой
работе.
Улице украли, да, и эту улицу там отрабатывают, смотрят. То в нашем случае несколько сложнее, потому
да кто
что
угодно.
Поезд не останавливается. Так, кроме того,
а
что и поезд...
Ну да, сейчас по паспортам народ садится, по билетам, но тем не менее.
Кто-то вышел, кто-то зашел, да?
Это очень сложно доказать, во-первых.
Дело в том, что это достаточно ограниченное время для сотрудников для того, чтобы задокументировать все необходимое для раскрытия. То есть нужно действовать достаточно быстро, профессионально, потому что кто-то сошел, как я уже говорил, да, кто-то шел, кто-то еще, поезд опять же движется. Наш наряд следственной оперативной группы не может ехать до Владивостока и заниматься раскрытием данного преступления.
Ну, а потом нужно... на ближайшей станции злоумышленник сойдет, и
да.
Ветра в поле.
Есть определенные нюансы, точно так же, как и с теми же грузоперевозками, да, когда обнаруживается пропажа груза уже в Сибири. Ну, просто последний пример у нас был, когда с Белоруссии груз направлялся в Монголию, и в Монголии дошел не весь груз.
Так.
В результате мероприятий, которые проводили оперативные подразделения, было установлено, что все это было совершено на территории Татарстана, у нас на нашей территории
обслуживания. То есть Приволжский федеральный
округ. Да, и хищение совершили никто иные, как люди, должны, которые охранять, это бохровцы, называемые, да. Данное преступление было раскрыто, в результате обысков у них нашли еще имущество с других краж. То есть эти кражи были зарегистрированы как на севере, как и в Москве. То есть даже не у нас. То есть, опять же, вторая, да, специфика транспортной полиции, что преступление, которое совершено у нас...
Оно уехало и зафиксировано там?
Да, потому что по месту обнаружения пишется заявление, да, а железная дорога достаточно протяженная. И вот именно взаимодействие между подразделениями не только внутри нашего, допустим, управления, да, а всего таких управлений, как наши 8, есть еще линейное управление с Байкальской и Восточно-Сибирской, то есть всего 10 по стране. Именно взаимодействие в части раскрытия вот тут обязательно. Без взаимодействия между нами многие преступления достаточно проблемно раскрыть и выявить.
Ну вот это очевидно и говорит о том, что сейчас система отрабатывается в разы четче, чем, допустим, в те же 90-е. Потому что, во-первых, ну, вот это я тоже попрошу рассказать, да, что можно. Способов коммуникации стало гораздо больше, и они стали многокачественнее. И, видимо, сам настрой по службе еще должен поменяться, да, насколько я понимаю. Потому что деление на округа – это, ну, относительно недавнее. Пришлось перестраиваться на ходу с советских времен, потому что деление было, не знаю какое, в советские времена. Округа федеральные – это изобретение 2000-х годов. 20 лет существуют. И, я даже знаю, не совпадают территориально. То есть у вас в зоне ответственности в сфере служебного присмотра, выражусь так, не только Приволжский федеральный, но и соседние частично.
Совершенно верно. Дело в том, что когда было деление на именно управление на транспорте, деление происходило не строго по границам Приволжского федерального округа, а опять же с учетом обслуживания транспорта, разделение произошло следующим образом. По Горьковской железной дороге, Приволжской железной дороге и Куйбышевская железная дорога отошла управление на транспорт по Приволжскому федеральному округу. Формально у нас название Приволжский федеральный округ, а неформально, с учетом вот этих вот трех дорог, получается 21 субъект Российской Федерации.
Но это гораздо больше, чем
да.
в Приволжском округе.
Ну, вот, потому что там и южный субъект, и Южного федерального округа, и Уральского федерального округа, и Центрального федерального округа. Но это связано, я считаю, правильно, по железным дорогам. То есть мы не можем еще железную дорогу, например, Горьковскую, да?
Ну, как ее?
Разделить между части... двумя кругами, это будет нецелесообразно.
Управленческая путаница произойдет,
совершенно
скорее
верно.
Всего, да?
Да, 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 да. Поэтому наш вот округ, он достаточно, кроме...
Ну, один из крупнейших в стране, если да, не самый крупный.
Ну, кроме того, что у нас, вот как мы сейчас в основном говорим с вами о железной дороге, да, у нас порядка 17 аэропортов, из которых 12 имеют статус международных. Угу. То есть рейсы еще международные. То есть, соответственно, это накладывает определенный отпечаток еще на те подразделения, которые дислоцируются у нас в аэропортах. Потому что, опять же, первостепенная задача – безопасность, личная безопасность, антитеррористическая безопасность, да?
Ну, все мы помним эти истории
совершенно,
о взрывах
совершенно
в московском
верно,
аэропорту,
да.
О ворах, которые потрошат багаж.
Да.
Все это неприятно, но, увы, видимо, было и будет опять-таки. И с этим тоже надо бороться.
И эти факты у нас есть. Конечно, есть заявление о пропаже, но есть и заявление, скажем так, результат, опять же, работы оперативных подразделений, как вот пример самый такой, наверное, яркий. Это у нас, если мне память не изменяет, Волгоград. На протяжении 2 лет сотрудники аэропорта, причем они работали на всех участках досмотра груза, то есть от момента, когда гражданин досматривает груз, у него досматривают, да, до момента его транспортировки и, собственно, направление в самолет. На всех, участках, да, как бы члены вот этой преступной группы были, они отслеживали, где у кого какие вещи, к сожалению, вот имели, как, ну, как к сожалению. Но, опять же, граждане рассуждают так, как им удобно, да. Ну, если ему тяжело нести там 2 золотых цепочки, которые у него есть, там, золотые часы, он их при себе, он их кладет в багаж. Хотя для нас это было тоже как бы не сильно большое, тяжелое это нож-то, да, но тем не менее жулики на приборах все это видели. Потом аккуратно, используя места, где видеокамера в зонах недостаточно просматриваются, которые там внутри имеют отношение, которые вот именно к зонам технологическим, потрошили. Гражданин, естественно, прилетал туда, куда он хотел прилететь.
Получал багаж,
естественно, в аэропорту никто багаж не смотрит, да.
Ну, вроде целый и хорошо.
Ну да, он уже не разорванный, никакой, смотрю, как внешний вид. И уже дома, в процессе, обнаруживается пропажа там, в том числе и там и денежные средства, там и по 1000 евро, мы тоже понять не могли, зачем 1000, там, по-моему, 1000 была евро, положить в чемодан, ну, положить в карман.
Ну, даже если по 1-евровой купюре...
Не бог весь какая сумма, в принципе, да, для человека, который летит на отдых, да, как бы нормальная сумма, вот, но тем
ну,
не
да,
менее, вот такие...
И
вот.
Объем-то, собственно говоря, небольшой. Это к вопросу мы еще поговорим, к вопросу о том, как помочь, что ли... полиции на транспорте, как не элементарные вещи, о которых люди не задумываются. Да? Ну, ладно, там оставил, отошел. Но я не могу постичь, зачем там, например, действительно не очень толстую пачку купюр иностранной валюты сдавать в багаж. Не подумали? А чем тогда думали? И, собственно говоря, ну, это, видимо, редкий случай вот в волгоградском деле, если говорить. То есть группа серьезная, видимо, поэтому так 2 года успешно и работали, потому что контролировали всю цепочку.
Да, и достаточно было, но в результате они были все...
Ну, сколь веревочка не весит.
Да, все до одного были изобличены, достаточно большое количество эпизодов, то есть люди даже, некоторые факты выявлялись, когда люди к нам даже не обращались с заявлением. Когда мы их находили, они были крайне удивлены, потому что вот, оказывается, все-таки, да.
А очень многие не заявляют в полицию, потому что ущерб вроде бы минимальный, времени много займет, заявление надо.
Ну что
надо
греха
ехать,
таить, многие считают, что не найдут.
А многие уверены даже в том, что
кстати,
искать
это,
не будут,
да,
вот
и,
что.
И расчеты на это жуликов, да, что особенно вот в транспорте, да, что гражданин, переезжая там на... Можно, да, человек, когда в бесчувственном практически состоянии бывает и такое, и даже из карманов можно достать, потому что человек в чем там. Просто в бессознательном состоянии.
Вот тут тоже особенность и специфика. Ну, сейчас, вот по теперешним временам, ну, вряд ли кто-то особо возжаждет с незнакомыми людьми взять и чего-нибудь там распить.
Я
из
вас
того
уверяю.
Из всего. Есть и такие. Ну, специализированные.
Специализированные, да. Но дело в том, что специфика в основном, она уже у всех есть своя. Да, даже взять любой орган, любой, будь то территориальные, да, есть, например, северные регионы, там вот такая специфика. Южные регионы такая специфика, средняя полоса такая, транспорт такая. Понятно, что есть, и вот это нарабатывается, оно исключительно с опытом именно передачи от предыдущих поколений, которые работали, да, определенные навыки, методы, да, которые не всегда пропишешь где-то в методических рекомендациях. Либо...
Но это чувствовать надо, такие
да,
вещи.
Да, это приходит с опытом. Многие вещи вот такие вот.
И все-таки вот, Дмитрий Юрьевич, возвращаясь к технической оснащенности, все равно нужно человека, да, за камерами, за прочими приборами, которые наблюдают. И в каждый состав не поставишь наряд полиции, и у каждого вагона не будет стоять вооруженный сотрудник, верно?
Ну, конечно, я вот примерно цифру могу вам сказать. Мы поезда дальнего следования сопровождаем порядка 40%. Конечно бы нам хотелось и самим, чтобы это было 100%, но есть определенная штатная численность, превысить которую мы не можем. Технические средства, которые у нас имеются, да, они позволяют. Они, конечно, позволяют нам контролировать обстановку и реагировать силами тех нарядов, которые, может быть, не в поезде, которые на станциях. Да, если даже в поезде нет, то в случае поступления сигнала наряды, которые имеются у нас на станциях, незамедлительно прибывают к поезду, садятся и уже осуществляют разбирательство по тому или иному преступлению либо происшествию. Это что касается именно вот человеческой составляющей, которые, ну, камеры не могут задержать преступника, да? Даже многие не могут его идентифицировать.
Ну да,
это работа
не
людей.
Ходит,
да, с табличкой, фамилиями, отчеством.
Да, и на месте преступления...
Паспорт не теряет.
Бывает, конечно, но редко, редко.
Ну, бывает. Вот, поэтому основное, конечно, это люди. Это сотрудники, те, которые несут службу на наших объектах, в поездах, потому что все основное, это, конечно, на них. Мы первостепенное значение уделяем именно этому моменту. Их, во-первых, и технической оснащенности, и мерам их личной безопасности, снаряжения, вооружения и все остальное. То есть у них имеется на вооружении все необходимое для защиты как граждан, так и самих себя от любых, подчеркиваю, любых посягательств.
Продолжается программа «Крупным планом». Напомню, у нас сегодня в студии в гостях полковник полиции, замначальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Дмитрий Ведешин. Дмитрий Юрьевич, вот говорили о людях, о том, что да, за прибором это всегда человек. Можно научить пользоваться там видеокамерами, в монитор смотреть, но научить определять в потоке пассажиров подозрительных личностей, это сложно, наверное. Это особая специфика вообще полицейской работы, а уж на транспорте тем более, потому что, ну, особенное место. Это не улица, не какой-то там проспект, который никуда не движется. Люди по нему движутся, а тут, ну ладно, на вокзале, а в поезде передвигаются, ладно, из точки в точку, так они еще по поезду ходят, пассажиры, и туда, и сюда. Все это усложняет многократно. И опыт надо нарабатывать на основе чего-то, а также его суммировать каким-то образом и другим передавать. Как это делается?
Ну, это система профессиональной подготовки, которую, собственно, вы правильно сказали, она одинакова для всех органов внутренних дел. У нас она также в таком же формате используется. Первоначальная подготовка сотрудников, так называемый учебный центр, где впервые люди пришли. Понятно, что человек пришел с гражданки. Он по определению не обладает теми знаниями, опытом. И именно в учебных центрах на первоначальной подготовке вот именно специализированные наши моменты им и доводятся, обучаются. Кроме того, офицерский состав готовится у нас в специализированные учебные заведения, Белгородский юридический институт, где именно по направлению транспортной полиции готовятся офицерские кадры именно для службы в органах внутренних дел на транспорте.
То есть вся специфика вот института, это вообще совершенно научное
верно
учреждение,
ну,
помимо
и такой
обучающего.
Момент, как наставничество, знаете, никто не отменял.
А то,
именно когда сотрудник приходит, естественно, он закрепляется за самым опытным сотрудником, которые ему объясняют, показывают. И это все из поколения в поколение, все это идет, все это движется. Ну, без этого, наверное, никак. Без никакими методичками, наставлениями, инструкциями вот все нюансы невозможно передать, кроме как, вот мое мнение, понятно, что в этих методичках достаточно обширная информация, разносторонняя, с разных регионов, с разными моментами, с примерами, все остальное. Но именно вот институт наставничества, я считаю, он один из самых действенных. Не, я не говорил, что самый действенный. Это один из самых действенных. Когда именно опыт передается вот так, глаза в глаза, на конкретных примерах, потому что все прописать, как известно, невозможно.
Ну, еще особое чутье, наверное, все-таки оно как-то должно культивироваться. Я поясню, да, тут недавно читал интервью инспектора одного ДПС, сотрудника, гаишника. Ну вот не знаю, это вот вроде нормальный человек едет, машина не виляет, ну вот чутье, да, вот что-то не то, вот не так он себя на дороге ведет, останавливаешь, да, действительно, он или выпил, или там он что-то недозволенное везет, или прочее. Это ведь тоже нельзя отрицать, что это присутствует.
Это опыт.
В службе и в работе.
Опыт? Это опыт. Опыт, многолетний опыт. Научиться объяснить это можно как-то, да? Но вот сделать это можно только тогда, когда тебе кто-то показал, объяснил определенные нюансы, тонкости. И вот тогда человек со временем, ну не зря же говорят, да, там молодой сотрудник, есть такое выражение, да?
Начинающий.
Опытный, начинающий,
ну,
да?
Вообще есть понятие молодой специалист на гражданской.
Совершенно. У нас тот такой же самый принцип. Естественно, опытные сотрудники, это, конечно, это основной костяк кадровый. Тот, который несет на себя основную службу, который передает молодежи.
Вот смотрите еще, если о людях, да, вот правоохранители, оснащенные, вооруженные чем нужно, как вы уже говорили. Теперь возьмем противоположную сторону. Там тоже не дремлен, да? И техническая оснащенность бывает очень серьезная, особенно в компьютерных технологиях и прочем. Сложнее и сложнее должно, на мой взгляд, ловить таких людей, которые сейчас не то чтобы более организованно, но технически подкованы, просчитывают тоже. Там ведь не громилы с дубьем, да, вот поймали, дали по голове и отобрали чемодан, условно говоря. Все это по-другому теперь выглядит, и вычислять таких, наверное, сложнее и сложнее год от года.
Конечно, и противоположная, скажем так, сторона. Ну, вы сейчас, я так понимаю, в большей степени сказали о преступлении в сфере IT-технологий, да?
И они тоже так используют все, что только вот в дело годится, используют, да, без оглядки, я думаю.
Может быть, вот именно на территории оперативного обслуживания вот, транспортных подразделений это не самый вид преступления, имею в виду IT, да? Хотя, конечно, когда бывает, человек едет в поезде и видит, что либо ответил что-то не то, либо пояснил что-то не то в телефон, и когда с его счета исчезают деньги, естественно, он пишет заявление у нас. И это вопрос о том, да, именно по заявлению может, не может.
Да, найти, это к вопросу, писать, не писать вообще, да, поймают, да, 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 не, да, поймают.
В данном случае занимаются раскрытием данных преступлений именно сотрудники транспортной полиции. Неважно, где находится злоумышленник, да, заявление у нас, занимаемся раскрытием преступлений мы. То есть в этой части граждане могут быть абсолютно спокойны, что
ну, то
где
есть,
бы
вот
не совершилось, да.
Недоверию уже не должно быть места, я так понимаю,
ну,
да?
Я понимаю отчасти, наверное, граждан, что, возможно, где-то и... Знаете, сотрудники органов внутренних дел, как люди, как граждане, да? Но это же средство общества. Понятно, что есть всякие люди, да?
Ну, радивые и нерадивые для,
да,
начала.
Да. У нас, понятно, жестче отбор первоначальный и еще более жесткий контроль на службе. Может быть, даже более жесткий, чем при отборе. Но, тем не менее, всякие факты имеют место быть, конечно, да. Но это единичные случаи, которым дается настолько жесткая, максимально жесткая оценка, что практически нареканий в наш адрес, вот, по крайней мере, за наше управление могу сказать, именно в части вот именно непринятие, это нонсенс. Скажу так, это нонсенс.
Ну и постепенно...
Что касается других, вот вы сказали, преступлений, да, как-то преступники, преступления на железном транспорте совершаются людьми, которые знакомы со спецификой, опять же, транспорта. Mm-hmm. Что греха таить, это, как я уже говорил, да, работники и самых железных дорог, и аэропортов, о чем я тоже говорил, да, и те люди, которые вроде бы как должны и охранять. Поэтому там совершается преступление, не скажу все, но большей части квалифицированных именно теми людьми, которые знают.
Или имеют доступ, да?
Совершенно верно.
Вряд ли какой-то посторонний человек
просто
шел мимо.
Так, да,
во-первых, просто так мимо вагона груженного не пройдешь.
Это раз. Во-вторых, воруется то не все подряд. А именно там, если мы говорим о каких-то цветмет, которые, да, что греха таить, это на железной дороге это присутствует, то нужно знать, где это взять, грубо говоря, и как это открутить. То есть это, опять же, те люди, которые... Может быть, не сильно большая выдумка, но знание специфики у них, конечно, большое. И тех же грузоперевозок, и вот, как я говорил, в аэропорту нужно четко понимать, каким образом, где, как окажется багаж, и когда у них будет время его, грубо говоря, потрошить.
Да, и чтобы это ни одна камера не зафиксировала,
конечно,
тоже нужно знать, где мертвые зоны.
Да, а так с улицы, ну, понятно, это в основном категория там поездных краж, когда украли тот же гаджет, это может быть, да, там не надо специфики никакой, но знания,
это
да,
это... ситуативно плохо лежало.
Да, ситуативное совершенно верно преступление, да, но не положил он его туда, он, может быть, его не украл. Хотя,
не показал бы, что денег в кармане много, не выпил бы.
Хотя, может быть, если человек заточен на это, он будет все равно ждать тех, кто это так сделает. Так, к сожалению, практика показывает, что такие люди находятся.
Увы и ах, видимо, это и никуда не денется, но будет меньше, не в тех масштабах. Но вот еще одна вещь, без которой, я так предполагаю, невозможно вообще эффективно что-либо делать. Это работа со смежниками, я бы так это назвал. Потому что одно дело, да, совершено преступление, ну, условно говоря, в движущемся поезде. Ну вот просочился человек, где-то вот он сошел. Приблизительно предполагает транспортная полиция тут. Но он вокзал покинул, все, он вышел в город или где-то в населенный пункт, куда он приехал. И это уже за пределами, допустим, федерального нашего округа. Взаимодействие я имею в виду с другими подразделениями, управлениями полиции, как налажено у вас?
Ну, начнем с того, что если преступление зарегистрировано и расследуется у нас, то я вас уверяю, куда бы он ни сошел, приедут за ним сотрудники транспортной полиции.
Так.
В этой части у нас нет проблем работать в городе, в любом населенном пункте, да, если это фигурант по нашему преступлению. То есть нам не обязательно там кому-то обращаться, к нашим коллегам, хотя я понимаю, что мы можем обратиться, да, они также задерживают, и все. Но мы практикуем больше, кроме, конечно, случаев, когда особо далеко это все, да. Например, там Алтай, у нас были моменты, да, по задержанию лиц, находящих в розыске за нами. Понятно, что в Алтае тут как бы, да,
ну,
мы связываемся, да, и
в
этой части точно так же, как при расследовании своих преступлений территориальные органы внутренних дел, да, регулярно обращаются к нам за помощью. Где-то информационные моменты, где-то практическая помощь, да.
Ну, хотя бы я так этом... видеозапись посмотреть, не проходил
да,
ли наш тут подозреваемый.
Совершенно верно.
Да?
В этом вообще никаких проблем нет, просто их нет. Их даже, ну, они как бы даже и не обсуждаются. Это само собой разумеющееся. Кроме этого, есть же масса других структур, да, в части именно обеспечения антитеррористической безопасности, понятно, что в первую очередь мы взаимодействуем с Федеральной службой безопасности. В первую очередь.
Ну, у них все данные, собственно.
Все. Мы полностью, да, как бы с ними сотрудничаем в части именно обеспечения аэропортов, и железнодорожных, и мостов, и достаточно много объектов повышенной опасности, да. Росгвардия. Дело в том, что после вот реорганизации и создания Росгвардии наши спецподразделения, в частности ОМОН, ушли в подчинение Росгвардии. Но на уровне взаимодействия это не сказалось никак. Мы также их задействуем во всех наших мероприятиях, где необходимо участие, силовая поддержка, так называемая, да, при задержании преступников. В этом году мы их достаточно часто привлекали при задержании, где нужно задержать быстро, чтобы преступники не успели там, что называется, спрятать какие-то определенные вещи.
Это молниеносная силовая операция.
Совершенно верно, да, где нужен определенный навык именно сотрудников специальных подразделений. Их используют практически у нас все подразделения. И подразделения по борьбе с наркотиками, и уголовный розыск, и подразделения по борьбе с преступлениями на грузах, и БЭП используют все. В этой части, опять же, никаких проблем нет, это просто как бы само собой разумеющееся. Для нас никаких вопросов не возникает. То есть как бы мы делаем общее дело, и они это понимают, и мы это понимаем. Поэтому теснейшее взаимодействие налажено полностью. Именно с двумя основными. Процентриальный орган то же самое. Нам особо правильно вы сказали, он вышел с вокзала и сразу оказался на территории обслуживания территориального органа. Да?
Ну да, там то уже есть, да, свой отдел.
Как бы свой, но, опять же, мы все понимаем
за, да,
за нами, поэтому мы там работаем, они нам оказывают всю помощь необходимую, да, точно так же, как они обращаются к нам. Это само собой разумеющийся момент.
Ну, иначе половина бы спокойно
вольготно разгуливала. А именно тогда бы не работала система. Система именно работает в той части, что когда человек какой-то совершил преступление, он должен понимать, что если он переехал в соседний регион, это ровным счетом ничего не значит. Точно так же, как если бы он совершил в нескольких регионах там, и уехал в третий. Разницы никакой нет. Система, она везде система, она работает одинаково, у нас общие информационные ресурсы. Поэтому именно вот то, что сейчас вы сказали, современное развитие технологий, мы ими пользуемся в полном объеме. И это, конечно, позволяет именно информационные части, обеспечивает.
А сама статистика преступлений, она как выглядит, что ли? Ну, что можно рассказать? Ну, с 90-ми сравнить?
Ну, с 90-ми, мне кажется, вообще сравнить ничего нельзя. Ну,
некорректно, да, там...
Совершенно, просто.
Тяжелый
по, был, по всем направлениям, да.
Ну вот тяжкие, особо тяжкие, например. Вот самое, что плохое может случиться, какова динамика, что ли, борьбы с этим?
Тяжкие, особо тяжкие, ну, это, знаете, вот в моем понимании, да, в вашем, это один сегмент преступлений, в моем это достаточно большой пласт. Категории данных преступлений относятся не только преступления против личности.
Да, да? Безусловно, это крупные кражи.
Убийство, кражи и наркотики.
И, не дай бог, терроризм. Там,
да. Что касается, вот, например, момента наркотиков. Наше подразделение вот, и в прошлом году, и в этом году, да и раньше, особенно вот эти годы, когда принял размах так называемой нарколаборатории. То есть преступники, понимая, что транспортировка достаточно проблематична,
Опасно,
в части того, что где-то ГИБДД, где-то оперативные подразделения, где-то там таможня, если речь идет там за границу, да. То есть масса моментов, где они могут там быть извлечены. Пришли к выводу, что лучше на местах сбыта. Благо, в интернете есть все инструкции, к сожалению, все ингредиенты, все это заказывается. Как мы выходим на эти лаборатории, я, к сожалению, рассказать не могу. Но в этом году, по-моему, в 3-4 субъектах, которые мы обслуживаем, именно нашими сотрудниками были изобличены лаборатории и прекращена их деятельность. Мы все понимаем, что такое лаборатория. Да? Если там, собственно, в процессе задержания, где, опять же, мы зачастую используем именно подразделение Росгвардии, может быть и небольшой вес. Это для нас ровным счетом значения не имеет. Сегодня он сварил немного, завтра он сварит 20 килограмм.
Да сам, даже от этого немного сам люди факт, гибнут. Да.
Сам факт прекращения деятельности лаборатории для нас очень знаковый.
А это к вопросу о неотвратимости наказания, наверное. И чтобы не чувствовали себя вольготно всякие лиходеи, вот это вот должно быть внедрено в память и законопослушным гражданам, и тем, кто подумывает, как бы чего где-нибудь у кого-нибудь умыкнуть, украсть, попользоваться чужим и прочее. И тогда вот то, что всегда называют краеугольным камнем, а именно профилактику преступности, вот тогда это заработает. Потому что профилактируются не только те, кто может стать объектом преступления, а и те, кто подумывает, а не заняться ли мне чем тут нехорошим, противозаконным. Деньги легкие, все быстро. Чтобы человек понимал, что тут шутить не будут.
Ну, в этой части, знаете, мы... Это уже, наверное, давно, и не мы, это все используют. У нас есть подразделение по связям со СМИ. То есть все эти моменты мы в обязательном порядке освещаем, чтобы, как вы сказали, да, и показать все-таки работу, что мы реально существуем. Но и такой момент, как бы, как вы говорите, предостеречь тех, кто думает, что вот он останется
такой умнее всех,
да,
и неуловимый.
Да, и безнаказанно. То есть эти моменты доводятся. Те же, которые я озвучивал, да, практически все, они прошли через средства массовой информации, через наше подразделение, и где было все доведено.
Но все равно это остается, да, это не
всегда
то, что...
Всегда будут люди, которые думают, да, что я придумаю что-то новое.
Ну да, такая игра сыщики-воры, да, все равно есть... Ну,
самый, знаете, забавный, вот сейчас вот только что вспомнил, вот коснулись, да, работы уголовного розыска, там, работы наркотиков, а подразделение груза, когда на одну станцию у нас с другого, с дальнего региона пришел вагон, а там должны быть канистры с растительным маслом, и они все пустые.
Так.
Ничего не нарушено. Там все замечательно, все чудесно. В процессе выяснилось, что такое я вот в своей практике, я до работал как бы на территории, я не сталкивался. Гражданина они посадили в вагон, и который весь путь просто сливал воду, которая была залита вместо масла.
Это жуль, мошенничество получается.
Это кража.
То есть они украли до погрузки, загрузили емкости,
да,
с водой.
И они просто-напросто так вот, вот таким способом он ехал. Я не скажу, как он был установлен сотрудниками, да?
Но вот и подано заявление, что у нас украли, а претензии материальные к железной дороге.
Плюс еще и страховка.
Ага.
Вот. То есть выдумка достаточно большая, да? Но вот как пример просто работы разных подразделений.
Подразделение экономическое. И это все ведь берется теперь по всем.
Ну, конечно.
Что вот такая появилась новая схема.
Мы регулярно, так же, как,
да,
к нам приходит опыт других управлений, да, в части раскрытия, выявления каких-то преступлений, мы берем его на вооружение, мы его тщательно изучаем, рассылаем по нашим подразделениям во всех субъектах, где это все изучается, смотрится, примеряется, не было ли аналогичных фактов, как это все, как это документировалось, как выявлялось. Ну, это обычный, в нашем понятии, это обычный обмен опытом.
Ну, за идею 5, это действительно интересный случай, вы рассказали. Причудливо работает криминальный мозг. Видимо, не менее причудливо должен работать и мозг у тех, кто с этим борется. Тренинги постоянные, повышение квалификации, я имею в виду, безусловно, без этого, наверное, ну, не то, что работа встанет и служба остановится, но... Плохо будет.
Понятно, что мы всегда в роли догоняющих, а, как известно, догонять тяжелее всего. Но в большей части случаев мы все-таки догоняем.
Что ж, на этом мы, наверное, завершим нашу сегодняшнюю встречу и беседу. Напомню нашим радиослушателям, в гостях в программе «Крупным планом» сегодня был полковник полиции, замначальника управления на транспорте МВД России по Приморскому федеральному округу Дмитрий Ведешин. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич.
Вам большое спасибо.
До свидания.
До свидания.
Крупным планом. Крупным планом.